Глава 11. Большой совет. Лальман вручил Марку Антуану запечатанное письмо от Баррас. Оно подтверждало прежние инструкции сохранять дружественные отношения с Венецией, но указывало также о желательности и своевременности намека венецианцам, что под бархатной перчаткой скрыта железная рука. Для этого Баррас предлагал потребовать изгнания с венецианской территории бывшего графа де Прованс, который нынче именовал себя Людовиком XVIII. Гостеприимство, проявленное по отношению к нему Светлейшей, могло истолковываться как враждебное к Франции, с тех пор, как в Вероне так называемый король Людовик XVIII стал активно плести интриги против Французской республики. Было понятно, что Баррас только и выжидает, когда его планы будут поддержаны правительством, которое по-прежнему пока не решается возмутить гладь своих отношений с Венецией. Марк Антуан забеспокоился. Верно подданный короля Франции, он сочувствовал этому несчастному правителю, который колесил из одного государства Европы в другое, пока не был принят здесь, и понимал, что Людовика XVIII вновь обрекают на бесконечные скитания. Он молча сложил и спрятал в конверт письмо, и только тут заметил угрюмый вид Лальмана, который наблюдал за ним, облокотившись на стол. «Здесь ничего нет для вас, — Лальман, — сказал он, отвечая на пытливый взгляд. — А, — откликнулся посол, — тогда у меня, пожалуй, найдется кое-что для вас». Лальман сразу стал строгим и официальным. «Мне доложили, что посол Британии извещен о намерениях Бонапарта по поводу союза с Венецией». Марка Антуана в этом заявлении больше всего поразила быстрота, с которой действовала шпионская организация Лальмана. «Вы говорили, что он глуп. Речь идет не о его уме, а о его информированности. Как вы знаете, то, что он сказал, правда. Можете ли вы объяснить, как он узнал об этом?» Тон Лальмана стал жестким. Он бросил вызов. Марк Антуан улыбнулся в ответ, чтобы скрыть свое секундное замешательство. Чтобы не затягивать паузу, он ответил: «Очень просто. Я рассказал ему». Лальман ожидал любого ответа, но только не этого. Он был обескуражен подтверждением своих невольных подозрений. От изумления его широкое крестьянское лицо побелело. «Вы ему рассказали?» «Это было поводом моего визита к нему. Разве я вам не говорил?» «Конечно, нет». Лальман вспылил, но тотчас овладел собой. «И зачем вы это сделали?» «Разве не ясно? Чтобы он мог повторить эти слова и тем самым успокоить венецианцев, что оставит их бездеятельными». Прищурившись, Лальман некоторое время рассматривал его. Потом привел неотразимый, как он полагал, аргумент. «Тогда почему вы приказали мне не давать хода предложению Бонапарта? Что скажете, Лебель?» «Вы, кажется, задаете мне вопросы?» Глаза Марка Антуана посуровели. «Ладно, лучше уж я объясню и развею глупые причуды вашего ума. Но ведь смысл очевиден даже для тупиц». Он оперся руками на стол и наклонился к послу. «Неужели вы действительно не способны постичь разницу между жесткими рамками официального предложения, а вдруг оно будет принято, и выгодой от распространения ни к чему не обязывающего слуха, обеспечивающего тот же результат?» «Вижу, вы начинаете понимать. Что же это успокаивает? Я уже был разочаровался в вас, Лальман». С посла слетела вся его самоуверенность. Он опустил глаза и заговорил нерешительно. «Да, по-видимому, я должен был бы понять это. Приношу вам свои извинения, Лебель». «За что?» Марк Антуан требовал признания, которого Лальман до сих пор не сделал. «За то, что приставал к вам с ненужными вопросами». Единственным письмом, написанным в ту же ночь Марком Антуаном, было длинное зашифрованное послание мистеру Питту, в котором он не щадил сэра Ричарда Уортингтона. На следующее утро он отправил это письмо с нарочным капитану английского корабля, отплывающего из порта Лидо. Вообще же ведение переписки составляло значительную часть его деятельности. Поддержание постоянной связи с Баррасом представляло собой самую трудную и искусную из всех операций, которые он выполнял в Венеции. Марк Антуан писал депеши исключительно собственной рукой, скрепляя их подписью убитого Лебеля, которую он натренировался воспроизводить в совершенстве. Дни пролетели в напряженном ожидании большого совета, который Дож обещал скоро созвать. Наконец этот день настал. В тот же вечер Марк Антуан в особняке графа Пиццамана узнал, что произошло на этом собрании. Он встретил у графа Вендрамина, который чувствовал себя триумфатором. Как выяснилось, с трибуны огромного зала Большого Совета он резко осудил бездеятельность Сената, ведь перед лицом опасности уже был увеличен штат чиновников, выделены немалые деньги, а теперь выяснилось, что реально ничего на случай военной угрозы сделано не было. Вендрамин детально обосновал свои требования собрать войска в провинциях и срочно переправить их в гарнизоны городов метрополии, обеспечить войска провиантом и обмундированием, должным образом вооружить и укомплектовать людьми порт Лидо, снарядить корабли. Короче, немедленно осуществить все меры, необходимые для подготовки государства к войне, в которую Светлейшая Республика в любой момент может оказаться втянутой, вопреки своему благородному и похвальному стремлению к миру.